говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Чечне убиты два лидера моджахедов. Абхазия возмущена намерением Грузии разместить в Кадорском ущелье абхазское правительство в изгнании. Комитет ООН по правам человека требует, чтобы США немедленно закрыли тайные тюрьмы. В Курчилоевском районе Чечни убиты два лидера моджахедов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В ночь на пятницу в райцентре Курчилой группа моджахедов численностью около 15 человек планировала совершить нападение на здание местного отдела милиции, сообщили в пресс-службе МВД Чечни. Чеченские милиционеры встретили диверсантов на западной окраине села Курчилой. В ходе завязавшегося боя погибли эмиры среднего звена Хозахмед Дукаев, возглавлявший подразделение Автуринский джамаат, и Бадаев. Остальным вооруженным чеченцам удалось скрыться в направлении села Гильбеген. В настоящее время ведутся их поиски. Со стороны силовиков, по официальной версии, жертв нет, ранены 4 милиционера. А в Веденском районе Чечни добровольно сдался милиции майор Ичкерии Махма Эльмурзаев. До начала Второй Чеченской войны Эльмурзаев, по личному представлению Шамиля Басаева, был назначен главой администрации села Саведино Веденского района. Начало Второй Чеченской войны Махма участие в военных действиях не принимал и жил в Ингушетии. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Абхазия может прервать все переговорные процессы с Грузией в связи с намерением Тбилиси разместить в Кадорском ущелье так называемое абхазское правительство в изгнании. Об этом заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш, комментируя вчерашнее выступление грузинского лидера Михаила Саакашвили. По словам Багапша, Абхазия оставляет за собой право применения силы на случай, если руководство Грузии попытается осуществить свои планы. В Кадорском ущелье грузинские военные продолжают поиски ополченцев бывшего представителя президента Грузии в регионе Эмзара Квициани. Стачком Воронежского экскаваторного завода принял решение прекратить голодовку рабочих после того, как руководство предприятия пообещало выплатить им долги по зарплате. Из Воронежа корреспондент Радио Свобода Михаил Жеребятев.
18 июля 55 рабочих объявили о начале бессрочной голодовки. Через несколько дней к ним присоединились еще 14 человек. Несколько дней назад при участии прокуратуры, добившейся частичного погашения долга, из голодовки вышли 8 рабочих. Тогда же решением стачкома за нарушение условий голодовки из числа ее участников исключили 9 человек. Как сообщил Радио Свобода председатель стачкома Виктор Швырев, после собрания акционеров предприятия 27 июля стачком подписал с представителями акционеров и конкурсным управляющим договоры как о выплате долгов участникам голодовки, так и о сохранении на части площадей банкротящегося предприятия производственной базы по выпуску продукции. Выплата задолженности по зарплате 52 участникам голодовки должна начаться 28 июля. Однако, по словам председателя стачкома Виктора Швырева, долги по зарплате перед сотрудниками предприятия остаются. Те, кто не участвовал в голодовке, в том числе и он сам, денег не получат. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
ВВС Израиля нанесли новые удары по объектам группировки Хизбаллах на юге Ливана. Погибли 5 человек, 4 ранены. По данным израильской армии, с начала боевых действий в Ливане убиты около 100 боевиков Хизбаллах. Власти Ливана считают, что жертвами бомбардировок могли стать до 600 ливанцев. Потери Израиля – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Ранены сотни людей. Министр обороны Амир Перец заявил, что расширение боевых действий в Южном Ливане пока не планируется. Объявлено о завершении двухдневной операции в городе Газа. Бронетехника выведена из его восточных и северных районов. Убиты 2 палестинских боевика. Авиация нанесла удары по нескольким зданиям в секторе Газа, где могло производиться или храниться оружие.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси возбуждено уголовное дело против сотрудника посольства Латвии. Подробности в репортаже корреспондента Радио «Свобода» Михаила Бомбина.
По словам пресс-секретаря МИДа Латвии Атеса Лоца, это первый инцидент подобного рода с латвийскими дипломатами за границей. Напомню, что 25 июля в 3 часа утра по местному времени сотрудники белорусской госбезопасности провели обыск на квартире второго секретаря посольства Латвии в Минске. В результате были изъяты личные вещи дипломата, его фамилия не указывается, а также видеокассеты, по утверждениям белорусской латвийской стороны порнографического содержания. МИД Латвии тут же отреагировал нотой протеста, а в Минск была направлена инспекция для выяснения ситуации. В итоге никаких нарушений в деятельности дипломата не обнаружено, а изъятые кассеты, по мнению экспертов, не содержат материалов компрометирующего содержания. По мнению директора Института внешней политики Латвии Атиса Лейнша, инцидент с обыском направлен против Евросоюза и НАТО, поскольку Латвия является членом этих организаций. К тому же белорусская сторона не предоставила по поводу случившегося никаких пояснений. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Комитет ООН по правам человека потребовал от США немедленно закрыть все секретные тюрьмы, где содержатся подозреваемые в терроризме. Комитет располагает неопровержимой информацией о том, что такие тюрьмы существуют, и узники содержатся там месяцами и даже годами, говорится в заявлении. Российский экипаж судна «Санни Джейн», ходящего под флагом Белиза, бастует у побережья Испании, требуя выплатить зарплату, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Судно с грузом мороженой рыбы уже более месяца стоит на рейде в порту Караминьяль на северо-западе Испании. Его экипаж отказывается совершать дальнейшее плавание. В конфликте пытается посредничать уполномоченная Международного профсоюза транспортников испанка Луз Бас. Моряки хотят получить зарплату и чтобы их отправили на родину. Я беседовал с владельцем господином Виноградовым. Он говорит, что плавание не завершено. Но дело в том, что это проблема не моряков, ведь срок контракта у них закончился. С ними обязаны рассчитаться и отправить на родину. Конфликты на российских судах у берегов Испании – явление постоянное. Победой экипажа только что закончился аналогичный спор на судне «Владимир Шаранда». Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Ливане в результате израильских бомбардировок погибли около 600 человек, заявляют власти Ливана. В Кадорском ущелье на границе Абхазии и Грузии продолжаются столкновения. Почему Сенат США принял резолюцию по поводу расследования в России дела об убийстве бывшего главного редактора журнала русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова? Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Сегодня израильские самолеты нанесли новые ракетно-бомбовые удары по объектам шиитской группировки «Хизбаллах» в Южном Ливане. По сообщению ливанских властей, в результате налетов убит гражданин Иордании. Много раненых. Общее число погибших, по данным ливанских властей, достигло 600 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Израильские ВВС атаковали здание в ливанском городе Тир, в котором располагался командный пункт ракетчиков «Хизбаллах». По информации военных, команда из Тира несет ответственность за большинство обстрелов севера Израиля. В течение минувшей ночи армия атаковала 130 целей на территории Ливана, и в том числе объекты «Хизбаллах» в Бейруте. Израильская артиллерия продолжает обстрелы позиций группировки в Южном Ливане. Накануне там было ранено 10 израильских военнослужащих. Ливанские источники сообщают, что с начала конфликта в стране погибло около 600 человек. В пятницу на рассвете израильские войска вышли из северной части сектора Газа. На юге сектора израильские ВВС разбомбили мастерские по производству ракет и склад оружия в лагере беженцев Хан-Юнис. По информации палестинских источников, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Армия обороны Израиля готовится к созданию километровой зоны отчуждения на севере сектора Газа. Между тем, накануне Кабинет безопасности принял решение не расширять военную операцию в Ливане, а поставленные задачи решать в основном силами ВВС. Министр обороны Амир Перец и начальник генштаба Дан Халуц провели пресс-конференцию в Тель-Авиве. По словам министра, массированного ввода войск в Ливан не будет. Израильская армия будет возвращаться обратно сразу после проведения зачисток на сопредельной территории. Однако будет проведен массовый призыв военнослужащих запаса по особой боевой форме номер 8. Мы проведем массовый призыв резервистов с тем, чтобы быть готовыми к любому возможному развитию событий. На заседании кабинета было отмечено, что сирийское руководство встревожено событиями в Ливане и в первую очередь военными приготовлениями Израиля, в которых видит прямую угрозу себе. Амир Перец подчеркнул, что Израиль не намерен воевать с Сирией. Израиль обвиняет Дамаск в поставках оружия Хизбуллах. В своем выступлении начальник генштаба Дан Халуц указал примерный объем мобилизации – до 3 дивизий. Начальник генштаба отметил, что израильские войска уничтожили в Ливане сотни террористов Хизбуллах, среди которых есть известные имена. По его словам, война будет длиться до полного достижения поставленных задач. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Война в Ливане и сопровождающий ее гуманитарный кризис вызывают все большие опасения со стороны мирового сообщества. ООН требует от Израиля объективно расследовать обстоятельства гибели 4 своих наблюдателей в результате израильского авиаудара. После неудачи недавней конференции в Риме по урегулированию кризиса, западные державы, арабские страны, ООН и Евросоюз ищут выход из создавшейся ситуации. Эксперты пока скептически оценивают предлагаемые меры. Об одном из таких мнений мой коллега Кирилл Кобрин.
Вот как в интервью нашему радио оценивает перспективы урегулирования нынешнего ливанского кризиса Марина Оттвей, эксперт по Ближнему Востоку фонда Карнеги за международный мир. Прежде всего, мы попросили госпожу Оттвей оценить итоги недавней международной римской конференции по Ливану.
Как таковая римская конференция завершилась неудачей. Она лишь подтвердила то, что мы уже знаем, что США дают Израилю возможность разбомбить объекты Хизбаллах в Ливане, что Вашингтон не готов сейчас способствовать заключению перемирия. Думаю, следует ожидать продолжения бомбардировок и, конечно же, продолжения конфликта. Сколько это будет длиться, не знаю. Я не совсем понимаю, как далеко зайдут в своей политике Соединенные Штаты, рискуя оказаться в состоянии конфликта с европейскими странами, подобно тому, как это случилось при вторжении в Ирак. Знаю только одно. Я буду очень удивлена, если ситуация изменится в ближайшую неделю или дней 10.
Эксперт фонда Карнеги считает, что нынешний ливанский кризис чрезвычайно опасен.
Это очень серьезный кризис, и не только из-за тяжелых гуманитарных последствий, но и потому, что он в перспективе может выйти за рамки стран, вовлеченных в него, и даже за границы всего региона.
По мнению Марины Оттвей, ситуация в секторе Газа теснейшим образом связана с ливанским кризисом.
Действительно, в краткосрочной перспективе он еще более осложняет ситуацию. Например, в случае конфликта между Израилем и Ливаном главным приоритетом является заключение перемирия. А вот попытаться к тому же заключить перемирие в секторе Газа значительно сложнее. В более отдаленной перспективе эти две проблемы связаны, так как в этом регионе не будет мира до тех пор, пока не будут полностью отрегулированы отношения Израиля с палестинцами и прочими его соседями.
Эксперт фонда Карнеги скептически оценивает возможность Израиля навсегда покончить с группировкой Хезболлах.
Конечно, эта операция значительно ослабит их военный потенциал. В некотором смысле Хизбаллах разоружается. Она уже выпустила большую часть своих ракет и уже не сможет стопроцентно пополнить свои арсеналы. Безусловно, в страну не поставляют новые боеприпасы. Таким образом, с военной точки зрения группировка ослаблена. Но Хизбаллах не собирается исчезнуть как организация. Она не исчезнет ни как политическая организация, ни как военная, вне зависимости от изменения ее возможностей. Я думаю, Израиль должен был понять за все эти долгие годы существования палестинской проблемы, что движение такого рода невозможно разоружить и нейтрализовать.
По мнению Марины Оттвей, план размещения международных миротворцев в Южном Ливане нереалистичен, если в его реализации не будет участвовать Хизбаллах.
Если в этом процессе не будет участвовать Хизбаллах, мы, как мне кажется, должны забыть о размещении миротворцев в Южном Ливане. Повторяю, до тех пор, пока не будет договоренности с группировкой Хизбаллах, это бессмысленно мечтать о том, чтобы направить туда международные силы. Во-вторых, я не думаю, что США будут вести переговоры с этим движением. Безусловно, такие контакты можно устанавливать через посредников, но контакты должны быть, пусть это будут европейские страны. страны. ООН все равно именно прямые контакты. К тому же Соединенные Штаты должны вести переговоры с Сирией и, возможно, с Ираном, если они хотят, чтобы ситуация решалась с участием этих стран. Ни Сирия, ни Иран не собираются просто так отказываться от своих интересов. В обмен на компромисс они ожидают прямых контактов и прямых переговоров.
Это было мнение Марины Оттовой, эксперта по Ближнему Востоку фонда Карнеги за международный мир. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия угрожает прервать все переговоры с Грузией в связи с намерением Тбилиси разместить в Кадорском ущелье так называемое абхазское правительство в изгнании. ВВС Израиля нанесли новые удары по объектам группировки «Хизбаллах» на юге Ливана. Погибли 5 человек, 4 ранены. В Курчеловском районе Чечни убиты 2 лидера местных боевиков из отряда, которым командовал Шамиль Басаев. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели, возможно, уже сегодня подпишут «Универсал национального единства». Документ, провозглашающий основные принципы развития Украины, ляжет в основу деятельности нового парламентского формирования. В Минске начался суд над членами незарегистрированной организации «Партнерство», которых обвиняют в подготовке терактов в день выборов президента Белоруссии. Хочу напомнить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». В числе главных тем. 58-я статья. Узники ГУЛАГа вспоминают о своем лагерном опыте. И день из жизни Юрия. Саранский инженер и кинолюбитель Юрий в течение дня записывал свои наблюдения и разговоры с земляками на портативный магнитофон. Так появилась очень интересная передача о жизни в провинции. Программа «Поверх барьеров», которую, как всегда, по пятницам ведет Игорь Померанцев, впервые выйдет в эфир, еще раз напоминаю, сегодня в 21 час по московскому времени. Повтор завтра в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». Члены Общественной палаты России, среди которых деятели культуры, искусства и спорта, некоторое время назад выступили с обращением, адресованным западным СМИ. В последнее время, говорилось в письме, ряд иностранных средств массовой информации все чаще преподносят Россию как страну, погрязшую в коррупции, преступности, ксенофобии и национальной нетерпимости. Авторы письма считают, что подобные публикации – это настоящая информационная война. В качестве конкретной жертвы этой войны приводили главу Министерства информации и связи Леонида Реймана. В эфире «Радио Свобода» наш обозреватель Елена Рыковцева обсуждала это обращение с шефом московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борисом Райт-Шустером.
В письме написано: «Вы, иностранные журналисты, да. Они постоянно спрашивают от них критичных, а нас не спрашивают, спрашивайте нас, мы будем отвечать, мы вам все объясним». А мой коллега Манфред Квиринг, он звонил всем подписавшим, ни один не мог ответить. Одна из женщин, она вообще не знала, что она это письмо подписала. Она говорит: «Я подписала письмо против загнетения прав русских в Прибалтике». Она не поняла, спортсмен какой-то известный. Он говорит: «Это спрашивайте тренера, я ни при чем». Анатолий Карпов там говорит: «Он такой занятый, он никак не может, ни свободной минуты нету, Башмет, его вообще нету в Москве». Они пишут: «Обратитесь к нам, мы вам расскажем». Правда, ни один не мог ответить. Это абсурд. В брежневское время хоть ответили потом. Но я был удивлен, потому что там пишется, что коррупция, эти все проблемы, ксенофобия, что это только мы придумываем, знаете. На самом деле, наверное, искаженное уже восприятие.
В комментариях вокруг этого письма только в последние месяцы в западной прессе была предпринята попытка, причем опираясь лишь на беспочвенные домыслы, опорочить ряд российских министерств, в частности, действующего главу Леонида Реймана.
Это просто меня это внутренне настолько возмущает, понимаете, у них это свое восприятие, что если тут мы все знаем, что все что-то делают не так, да, а одного вдруг трогают, значит, это кампания. По их понятию, может, действительно они так верят, да? Потому что мы все знаем, у какого министра какая дача, а если вдруг на одного, как на Касьянова сейчас, интересуется, значит, это кампания. Они не могут понимать, они хотят, что на Западе, если до них дошли сведения, они должны это расследовать. Пожалуйста, если такие упреки, почему нету дискуссии тут возьми? Если там совесть чиста, пожалуйста, на на телевидении выступаете, говорите не так, приносите счета, делаете обсуждения. Ну, абсурд просто, это все. Боятся даже об этом говорить. То есть, видите, когда у нас у Кола было подозрение, это вся Германия об этом говорила месяцами и все. А тут один из самых таких знатных министров, большой друг президента. И все, а где вы слышали? Нигде единственное, только ведомости об этом писали. И Коммерсант, мы специально расследовали для моей книги. И была назначена пресс-конференция, она отменилась по техническим причинам. Это вся реакция в стране. На упреки против Раймана, что владеет этим телеком-инвестором, и что у него там миллиарды. Есть ли в Германии такие упреки? Тут же министр встанет, он или скажет, это клевета, я потом в суд на тех, которые это говорят, и я докажу свою невиновность. Да, пожалуйста. Или он уйдет в отставку и сядет.
Я вам больше, Борис, скажу. Вот политолог Дмитрий Орлов считает, что попытка скомпрометировать в иностранной прессе российского министра наверняка преследовала цель навязать президенту России новых людей в правительство.
Может, мы еще и погоду делаем. Зимние морозы, может, это тоже мы виноваты. Но это фантастика. Знаете, этот постоянный поиск врага, это настолько очевидно со советских времен, то есть когда коррупция, не виноват коррупционер, а тот, кто об этом пишет. Пока этот механизм не сломается, я думаю, в России, к сожалению, я думаю, не встанет, потому что пока борется не со злом, а с тем, кто освещает зло, ничего не может произойти.
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с шефом московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борисом Райтшустером о обращении к некоторым западным средствам массовых информаций деятелей культуры, искусства и спорта России. Мы продолжаем программу «Время свободы». Абхазия может прервать все переговорные процессы с Грузией в связи с намерением Тбилиси разместить в Кадорском ущелье так называемое абхазское правительство в изгнании. В Кадорском ущелье грузинские военные тем временем продолжают поиски ополченцев бывшего представителя президента Грузии в этом регионе Имзара Квициани. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В Кадорском ущелье Абхазии грузинские правительственные войска контролируют все села. Продолжается процесс изъятия оружия. Уже изъяты десятки автоматов Калашникова, огромное количество боеприпасов и ракеты типа «Земля-воздух», которые, по заявлению председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, кадорским повстанцам якобы поставила Россия. Грузинская полиция арестовала 25 человек. Они подозреваются в совершении преступлений в разных регионах Грузии. Впервые после начала спецоперации полностью восстановлена телефонная, в том числе сотовая, связь с ущельем. Кроме того, в ущелье пустили журналистов, что можно считать еще одним признаком стабилизации обстановки. Правительство Грузии и Тбилисская мэрия приняли решение направить в ущелье гуманитарную помощь. Из грузинского бюджета выделены значительные суммы для восстановления дороги, соединяющей ущелье с Западной Грузией. Будут восстановлены школа и больница. Денежную компенсацию получат и жители Кадорского ущелья. Около 70 сторонников Имзара Квициани, по заявлению министра обороны Грузии Ираклия Курашвили, скрываются в лесах ущелья, хотя многие уже сдались властям. В ближайшее время начнется операция по поиску в лесах остатков отряда Имзара Квициани. Выступив по национальному телевидению, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что правительство Абхазской автономной республики в изгнании, представляющее интересы грузинских беженцев из Абхазии, разместится в Кадорском ущелье. «Мы приняли решение разместить в Кадорском ущелье законное правительство Абхазии, которое осуществит на данной территории полный контроль и восстановит юрисдикцию Грузии. Власти Грузии с 1994 года пытались разместить в Кадорском ущелье правительство Абхазии в изгнании, но всегда наталкивались на сопротивление Имзара Квициани и его сторонников, которые в 1999 году похитили и жестоко избили бывшего главу правительства Абхазской автономной республики Ломдера Цаава, когда он приехал в Кадорское ущелье. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Через год после назначения Джона Болтона постоянным представителем США в ООН, вопреки сопротивлению законодателей, президент Буш представил кандидатуру Джона Болтона сенатору для утверждения его в этой должности. Президент надеется, что год работы Болтона в должности посла заставит сенаторов изменить свое скептичное мнение о способностях и умениях американского представителя в ООН. Рассказывает Алан Давыдов.
Прошел ровно год после того, как президент Джордж Буш назначил Джона Болтона постоянным представителем Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций. Этот шаг был предпринят вопреки желанию сенаторов, которые скептично относились к кандидату в послы. Многие законодатели говорили об откровенной антипатии Джона Болтона к ООН в нынешнем ее состоянии и о его высокомерном отношении к подчиненным. Тогда Буш утвердил Болтона послом в ООН, воспользовавшись своим конституционным правом единоличного решения, когда сенат находился в отпуске. Но эта процессуальная уловка дает право Джону Болтону оставаться только до начала работы Конгресса нового созыва в январе 2007 года. В этот четверг Сенатский комитет по международным отношениям по просьбе президента Буша вновь начал рассматривать дело об утверждении 57-летнего Болтона представителем в ООН, что позволило бы ему оставаться в этой должности до конца президентского срока Джорджа Буша. И сегодня шансы Болтона на такое утверждение выглядят заметно лучше. Дело в том, что его прежний яростный оппонент, член Сенатского комитета по международным отношениям Джордж Войнович, поменял свое мнение о Болтоне на прямо противоположное. Теперь Войнович заявляет, что активная деятельность Болтона по достижению в ООН выгодного для США консенсуса по ряду вопросов стала приятной неожиданностью. У него были определенные проблемы с навыками межперсонального общения, но мне кажется, что он очень упорно поработал над их преодолением. Видимо, он усвоил Новый Завет, в котором сказано, что усмиривший себя будет возвеличен, а возвеличивший себя будет усмирен. Среди тех, кто продолжает сохранять крайне негативное мнение о Болтоне, сенатор-демократ Кристофер Додд. На слушаниях в четверг он заявил, что Джон Болтон за минувшие месяцы не дал положительного импульса ни реформе ООН, ни формированию нового ООНовского совета по правам человека, ни укреплению связи с азиатскими и ближневосточными дипломатами. Мне в нем претит не столько его агрессивность, сколько то, что она ни к чему не приводит, его нулевая эффективность. Сам Джон Болтон так не считает. Свои повседневные взаимоотношения с послами я строю на уважение к ним. Они также уважительно ко мне относятся. На мой взгляд, дела у нас ладятся. Несмотря на то, что демократы продолжают единым фронтом выступать против Джона Болтона, республиканцы говорят о том, что на сей раз посол Соединенных Штатов в ООН пройдет утверждение Сенатом. По словам главы Комитета по международным отношениям республиканца Ричарда Лугара, Болтон продемонстрировал опыт и способность добиться результатов. Лугар добавил, что Сенат уже всесторонне рассмотрел выполнение Болтоном своего мандата.
Рассказывал Алан Давыдов. Сенат США принял резолюцию, осуждающую убийство американского журналиста Пола Хлебникова в Москве 9 июля 2004 года. В резолюции 528 выражается надежда на то, что российская прокуратура будет продолжать расследование. Слово Яну Рунову.
Резолюцию представили на рассмотрение сенатор-демократ от Нью-Йорка Хиллари Клинтон и сенатор-республиканец от Канзаса Сэм Браунбек. В тексте указывается на продолжающиеся ограничения свободы печати в России, на то, что с 2000 года в стране было убито 12 журналистов. В резолюции есть ссылка на слова президента Путина, сказанные им 4 июня 2006 года на конференции Всемирной газетной ассоциации, что в прогрессивном государстве пресса должна быть свободной. Сенат Соединенных Штатов призывает российское правительство принять соответствующие меры, чтобы защитить независимость и свободу как российских средств массовой информации, так и иностранных журналистов, временно работающих в России. Хиллари Клинтон сказала, Сенат дал ясно понять, что поддерживает семью Пола Хлебникова в ее попытках узнать правду и привлечь к суду виновных. Хиллари Клинтон выразила надежду на то, что правительство России будет еще активнее вести расследование этого преступления. Вот как прореагировала на принятие резолюции координатор Нью-Йоркского международного комитета защиты журналистов Нина Огнянова. Мы, конечно же, приветствуем резолюцию Сената и надеемся, что российская сторона примет американское предложение о помощи в расследовании дела об убийстве Хлебникова. Я хочу подчеркнуть, что наш комитет защиты журналистов настаивает и будет настаивать на расследовании убийства любого журналиста, не только американского. Только в этом году в России было убито трое журналистов. Один в Москве, другой в Туле и третий недавно в Саратове. Все убийства, вероятнее всего, связаны с профессиональной журналистской деятельностью убитых. Конечно, дело Хлебникова привлекает особое внимание, поскольку он американец, убитый в России, в Москве. Это убийство остается нераскрытым, как и убийство в России других журналистов. Мы будем настаивать на раскрытии каждого из этих убийств. Такова позиция Комитета защиты журналистов. Братья Пола Хлебникова Майкл и Питер надеются, что внимание американских законодателей активизирует усилия российских властей в раскрытии преступления и поисках не только исполнителей, но и заказчиков убийства.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Я хотел бы отметить, что гостем очередной воскресной программы «Лицом к лицу» в этот раз станет Инна Ходорковская. Супруга Михаила Ходорковского выбрала «Радио Свобода» для своего первого, подчеркиваю, радиоинтервью. Программа выйдет в эфир в воскресенье 30 июля в 2 часа дня по московскому времени, в первый раз. Повторы в тот же день в 8 часов вечера и в 2 часа ночи 31 июля. С Инной Ходорковской будет беседовать корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. А сейчас в эфире «Время свободы». В ближайшие полчаса вы услышите рассказ моего коллеги Андрея Бабицкого о подоплеке возбуждения нового уголовного дела против Ахмеда Закаева, новости культуры и обзор экономики. Но пока в Москве 17:30, коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия угрожает прервать все переговоры с Грузией в связи с намерением Тбилиси разместить в Кадорском ущелье так называемое абхазское правительство в изгнании. В Кадоре грузинские военные продолжают поиски ополченцев бывшего представителя президента Грузии в регионе Эмзара Кавициани. ВВС Израиля нанесли новые удары по объектам группировки «Хизбаллах» на юге Ливана. Погибли 5 человек, 4 ранены. По данным израильской армии, с начала боевых действий в Ливане убито около 100 боевиков «Хизбаллах». Власти Ливана считают, что жертвами бомбардировок могли стать до 600 ливанцев. В Курчелоевском районе Чечни убиты 2 лидера местных боевиков из отряда, которым командовал Шамиль Басаев. В бою ранены также 4 сотрудника правоохранительных органов. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели, возможно, уже сегодня подпишут «Универсал национального единства». Документ, провозглашающий основные принципы развития Украины, ляжет в основу деятельности нового парламентского формирования. Рабочая сессия Верховной Рады Украины продлится до создания правительства. В Минске начался суд над членами незарегистрированной организации «Партнерство», обвиняемыми в подготовке терактов в день выборов президента Белоруссии. Послы ряда стран Евросоюза заявили, что процесс носит политический характер. В Казахстане в 150 километрах от космодрома Байконур обнаружены обломки ракеты-носителя «Днепр», потерпевшей аварию в ночь на четверг. Северная Корея бойкотировала переговоры в Куала-Лумпуре, столице Малайзии. Во встрече, на которой обсуждалась ядерная программа Пхеньяна, участвовали вместе с другими странами США, Южная Корея и Россия. В Белоруссии возбуждено уголовное дело против сотрудника посольства Латвии. Его обвиняют в распространении порнографии. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вчера ряд российских правозащитников вновь выступили в защиту нескольких ученых, обвиняемых ФСБ в шпионаже. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» в Москве Анна Колчина спросила у прохожих на улицах города, приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами.
Нет, не приходилось. Это конфиденциальная информация, и эта информация начинаю обладать только после того, как я заключаю договор о конфиденциальности с государством. Ну, например, я знаю, где стоит ракета в Москве. Раньше это была государственная тайна, а теперь это известно всем. Это об этом говорит спокойно. Хотя официально статус конфиденциальности этого не снят.
Нет, никогда. Что-то военных тайное, что-то оружие или ракеты, но, или что-то такое. Ну, я думаю, что это тайна. Это я никогда не интересовалась.
Нет, это подразумевается что-то, за что я подписываюсь, что это государственная тайна. Но я их не знаю.
Была у меня одна похожая история, когда я в детстве проводила лето у бабушки в Ростовской области. И мой дедушка, который шахтер уже лет 50, я помню, что когда я ходила с ним вместе на его работу, была там одна шахта, которая была загорожена. Правда, я не знаю почему. И никогда никто, даже из людей, которые там работали, не допускались туда. И я как-то спросила у дедушки, почему так. И он сказал, что государственная тайна, что туда никого не допускают и никогда никто туда не ходит. Я думаю, что это была не шутка, потому что мы серьезно разговаривали.
Нет, нет.
Нет?
Нет, нет. Секреты военные и все остальные. Я с этим отношения не имел.
Нет. Нет, честно, нет. Знакомых, может быть, но я за них ничего не могу сказать.
Да,
Но я работал в Министерстве обороны. А про некоторые потом официально объявили. Не могу сказать.
Нет.
Вряд ли. Иначе меня за границу не выпустили. Соответственно, если я за границу езжу, значит, нет. Так вот, что шел по улице или там в газете прочитал. Или работал там где-то на предприятии на секретном. Ну, совсем уж тайно нет, а вот на закрытых предприятиях приходилось работать.
Нет. Ну, честно говоря, не знаю, какие-то, наверное, политические там, может быть, я не знаю, секреты или там о других странах что-то, наверное. Даже не вникала в это, не знаю.
Нет, все просто и банально, ничего не знаем, ничего не слышим.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, приходилось ли вам иметь дело с государственными тайнами. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
На очереди панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Ливанский трубач Марзен Кербай сочинил и записал новую композицию на фоне бомбардировки южных районов Бейрута. В интервью BBC он рассказал, что записал себя, стоя на балконе, когда в 3 километрах от него падали бомбы. Таким образом, музыкант хочет привлечь внимание к судьбе Бейрута. 2 августа в рамках летнего сезона Римского оперного театра на открытой театральной площадке «Терм Каракалы» состоится представление оперы «Верди Аида». Главную партию исполняет российская сопрано Ольга Романько. Прежде она пела ту же партию в оперном театре в Неаполе, на парижском стадионе «Стад де Франс» и на многих престижных театральных площадках. Строительство этих римских терм, общественных бань, было начато при императоре Септимии Севери и завершено в 217 году его сыном Каракалой. Термы считались одним из главных чудес Рима. Во второй половине XX века их стали использовать в качестве театрального комплекса. Аукцион графства Корнуолл намерен выставить на продажу более 20 акварелей и эскизов, авторство которых приписывают Адольфу Гитлеру. Их нашли в потрепанном чемодане на чердаке в бельгийском городке, где Гитлер служил во время Первой мировой войны. Торги состоятся 26 сентября. Предполагаемая стоимость работ – 3000 фунтов стерлингов. Некоторые работы подписаны Гитлером. Имя владельца акварелей и эскизов – коммерческая тайна аукциона. В прошлом году корнуоллский аукцион продал одну акварель Гитлера. Крупнейший индийский киномагнат и торговец алмазами Бхарат Шах намерен снять в Голливуде картину «Ода». Главная тема фильма – гомосексуальные отношения персонажей. Фильм будет предназначен международной аудитории. На индийские экраны фильм не выйдет, поскольку гомосексуализм запрещен в Индии. Бюджет картины – 10 миллионов долларов. Нью-йоркское издательство «Viking Press» намерено опубликовать оригинальную, неотредактированную рукопись романа Джека Керуака «В дороге». Она представляет собой 36-метровый рулон бумаги, на котором Керуак напечатал свой роман «Исповедь» в течение 20 дней. Благодаря этому роману Керуак стал в Америке культовой фигурой поколения битников. На аукционе в Далласе будет выставлен на продажу сценарий фильма «Крестный отец» с пометками Марлона Бранда. Помимо сценария, аукцион выставляет на продажу более 100 вещей, принадлежавших актеру. Радиостанция калифорнийского города Фресно, специализирующаяся на религиозных программах, сменила название на «Порно-радио» и радикально изменила характер передач. Решение было принято новым владельцем по коммерческим соображениям. Радио постоянно напоминает, что его передачи предназначены слушателям старше 21 года.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В начале недели Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против живущего в Лондоне лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева по статье «Возбуждение национальной ненависти». Подробнее об этом мой коллега Андрей Бабицкий.
В среду 26 июля в Лондоне объявилась группа из 9 человек, представляющая сразу 3 ведомства – Генпрокуратура, Министерство юстиции и Министерство иностранных дел. Ее задача является довести дело до суда и добиться экстрадикции Закаева. Пока не ясно, какие именно заявления инкриминируются обвиняемому. В сообщении Генпрокуратуры речь идет о высказываниях антирусского характера и поддержке террористической деятельности. Я обратился к Ахмеду Закаеву с просьбой пояснить, что именно в его интервью или публичных выступлениях в период за июнь-июль месяц сего года, а именно этот временной отрезок деятельности чеченского политэмигранта исследовала Генпрокуратура, можно было интерпретировать как призывы к ненависти к русским или поддержку терроризма.
Если где-то даже в каких-то моих интервью они нашли слово «русский», это, возможно, было с перевода, с английского. Или же просто, как правило, мы привыкли уже говорить. Но я не помню ни одного случая, чтобы я высказывался конкретно вот такими формулировками, которые приведены в их дело.
Сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов, выступавший на суде против Закаева в качестве свидетеля, считает, что Генпрокуратура оказалась в плену ею же самой и сформированного предрассудка. Российское правосудие настолько легко научилось в последнее время складывать уголовные дела на обвинении в разжигании межнациональной розни, что решило использовать накопленные опыты за пределами России.
Если в прошлый раз Закаева пытались обвинить в конкретных действиях, то теперь его обвиняют в, по сути дела, разжигании межнациональной розни. В российских условиях это гораздо удобнее, потому что когда есть свои эксперты и суд, благосклонно относящийся к одной стороне, можно не очень заботиться о содержании обвинений. Мы помним дело Станислава Дмитриевского, где совершенно не относящиеся к этническим составляющей высказывания были инкриминированы ему как разжигающие рознь национальную. Действительно, русский, российский, это может относиться как к государству, так и в каком-то контексте к этнической принадлежности человека. В деле Дмитриевского суд вынес обвинительный приговор. В других случаях, когда совершенно очевидно, что высказывания обращены на разжигание ненависти к определенной этнической группе, ни эксперты, ни прокуратура, ни суд не находят этого состава. Но это в России, там, где есть свое правосудие, басманное, мещанское. В Лондоне сложнее. В прошлый раз в Лондоне проиграли процесс, где, кажется, из 10 пунктов обвинения все 10 в суде развалились, потому что их действительно исследовали. Сейчас в Англию передали, судя по всему, материалы, где вот такой конкретики нет, где есть оценки. Но там, где нету экспертизы зависимой, а есть, напротив, экспертиза независимая, получить такое быстрое согласие на то, что признать высказывания разжигающими рознь, а не просто высказывания, не просто обсуждениями, не просто называнием вещей своими именами, будет весьма сложно. И, честно сказать, остается посочувствовать бригаде Генпрокуратуры, которая должна выполнять указания своего руководства, но делает это в агрессивной среде независимого правосудия.
Сам Ахмед Закаев поясняет, что статус политэмигранта дает ему абсолютную защиту от депортации в страну, где он подвергался политическим преследованиям. А то, что таковые преследования имели место, уже единожды было признано в ходе судебного следствия в Лондоне. Решение суда в этой части неизменяемо, поэтому даже если представить невозможное, что обвинения российской стороны найдут подтверждение в ходе нового судебного разбирательства, то и в этом случае экстрадирован Закаев быть не может. Таков императив Хельсинских соглашений.
Генпрокуратура России до сих пор не понимает сути. На сегодняшний день, не говоря уже обо мне, который не один раз прошел через суд, любой гражданин России, он является потенциальным беженцем и подпадает под защиту Женевских конвенций, так как сегодня в России существует политзаключенные. Любой человек может аргументировать свое бегство из России или же нежелание жить в этой стране по каким-то политическим соображениям и мотивам. И ни одна европейская страна не может депортировать этого человека. Это основной момент. Если исходить из этого, мне кажется, чайка не там летает. А с другой стороны, какие бы обвинения сегодня Россия не выдвинула бы против меня, в суд должно обратиться английское правительство, которое предоставило мне политическое убежище, и доказать своему английскому суду, что я человек, который получил политубежище, занимаюсь тем-то, тем-то, тем-то и нарушаю законы этой страны. А такого практически быть не может. И поэтому, как бы и какие бы обвинения не выдвигало против меня меня Россия, это в перспективе на положительное решение надеяться не приходится. Если им не объяснили, то им объяснят.
Обозреватель газеты «Таймс» Майкл Бинин считает, что обвинение такого неконкретного свойства вряд ли может быть доказано в английском суде.
Думаю, что Британия с большой неохотой решилась бы на его экстрадицию. Маловероятно, что Закаев будет выдан России, потому что даже если будет доказано, что он употреблял в своих интервью и заявлениях те слова и выражения, которые ему приписывают, он сможет доказать, что они вовсе не направлены на прославление терроризма и не являются нарушением британского закона о терроризме. Думаю, что русским будет трудно доказать, что Закаев продолжает оставаться угрозой миру и порядку.
Судя по тому, что Владимир Путин на недавнем саммите «Восьмерки» в Петербурге в очередной раз потребовал выдачи Закаева, это дело продолжает сильно беспокоить российского президента. Но, готовя новое обвинение, российская прокуратура не сумела отрешиться от старой привычки брать за основу не британское законодательство, а сугубо российские правоприменительные практики, не безусловные с точки зрения международного права.
Материал подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия угрожает прервать все переговоры с Грузией в связи с намерением Тбилиси разместить в Кадорском ущелье так называемое абхазское правительство в изгнании. ВВС Израиля нанесли новые удары по объектам группировки «Хизбаллах» на юге Ливана. Погибли 5 человек, 4 ранены. В Курчеловском районе Чечни убиты 2 лидера местных боевиков из отряда, которым командовал Шамиль Басаев. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели, возможно, уже сегодня подпишут «Универсал национального единства». Это документ, провозглашающий основные принципы развития Украины. В Казахстане в 150 километрах от космодрома Байконур обнаружены обломки ракеты-носителя «Днепр», потерпевшей аварию в ночь на четверг.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Объем ВВП России в первом полугодии увеличился на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2005 года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. При этом отмечается, что после замедления темпов экономического роста в конце прошлого, в начале нынешнего года, они вновь повысились в марте-мае. По последним оценкам министерства, в целом в 2006 году рост ВВП России может составить от 6,4 до 6,5%. Доля российских граждан, уверенных в том, что вступление во Всемирную торговую организацию принесет России больше пользы, чем вреда, сократилась за минувшие два года на треть – с 41 до 29%. Об этом свидетельствует сравнительный анализ двух социологических опросов, проведенных Фондом «Общественное мнение» в мае 2004 года и в июле 2006. Доля активных противников вступления страны в ВТО – 16%, осталась прежней. При этом, по данным последнего опроса, 46% респондентов в России до сих пор ничего не слышали о Всемирной торговой организации. В свою очередь, российские власти считают, что присоединение страны к ВТО будет для нее полезным. В частности, как утверждает представитель Министерства экономического развития Андрей Кушниренко, в этом случае Россия сможет участвовать в регулировании правил международной торговли.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Энергетический холдинг РАО ЕС России надеется привлечь в ходе первичного размещения акций генерирующих компаний от 4 до 6,7 миллиарда долларов, сообщил председатель правления компании Анатолий Чубайс. По планам холдинга в период с ноября 2006 года по июль 2007 на рынке рынке будут проданы ценные бумаги 5 генерирующих компаний, входящих сейчас в структуру РАО ЕС России. Анатолий Чубайс также сказал, что первичное размещение акций будет проводиться как в России, так и на лондонской фондовой бирже. По российскому законодательству при проведении таких сделок не менее 30% акций должно быть продано на внутреннем рынке. Говорит представитель Министерства промышленности и энергетики России Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Министерство информационных технологий и связи России считает неправомерным введение операторами сотовой связи дополнительной платы за установление соединения при исходящих звонках. С начала августа 3 крупнейших в России оператора мобильной связи МТС, Вымпелком и Мегафон намерены вводить дополнительную плату за услугу соединения, которая будет взиматься с абонентов за разговор более 3 секунд. Компания объясняет это необходимостью компенсировать потери, связанные с отменой оплаты всех входящих звонков. С 1 июля операторы фиксированной связи получили возможность взимать плату за вызовы на мобильные телефоны, часть которой они обязаны перечислять сотовым компаниям. О том, как распределяются эти деньги, заместитель министра информационных технологий и связи Борис Антонюк.
Тариф рубль 50, минус НДС 23 копейки, остается рубль 27. Это те деньги, которые делятся между операторами. Из рубля 27 копеек 95 копеек предназначается для оплаты завершения вызова на сеть подвижного оператора. Значит, в распоряжении оператора фиксированной связи остается 32 копейки.
Между тем, компании-операторы сотовой связи назвали тарифы, установленные государственными регулирующими органами, слишком низкими. В связи с этим эксперты сразу предположили, что стоимость их услуг в стране будет постепенно расти. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Елена Баженова.
Тариф на самом деле ниже, чем те 5 центов, которые, в принципе, бы обеспечили как бы нейтральный эффект. Поэтому надо ожидать, что у мобильных операторов где-то процентов на 5-7 снизится выручка вследствие того, что они просто станут меньше получать за входящие звонки. Но надо сказать, что вряд ли мобильные операторы пойдут на снижение выручки, поэтому надо ожидать, что просто будут повышены тарифы на исходящие звонки, и таким образом их доходы будут компенсированы.
Потери Молдавии от российского запрета на поставки вина уже составили 21 миллион долларов, сообщил председатель правительства страны Василий Тарлев. Ранее на долю России приходилось до 90% всего молдавского экспорта винодельческой продукции, который ежегодно оценивался 250 миллионов долларов. Запрет на экспорт в Россию молдавских вин был введен в марте нынешнего года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 84 копейки. На выходные понедельник 26,87. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек. Курс на следующие дни 34,11. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Почти половина американцев одобряет действия президента Буша в контексте ближневосточного конфликта. Лишь 27% опрошенных оценивают их негативно. Таковы результаты опроса, проведенного телекомпанией CBS и газетой «Нью-Йорк Таймс». Отказ Белого дома взять на себя активную посредническую дипломатическую роль ясно отражает настроение большинства американцев. Двое из трех респондентов считают, что разрешение ближневосточного конфликта не входит в обязанности Соединенных Штатов. И вообще, лидерство в урегулировании международных конфликтов должна взять на себя Организация Объединенных Наций и другие государства. Опрос также показал усугубляющийся пессимизм относительно успеха иракской кампании. Лишь 27% опрошенных, самое низкое число, верят, что Соединенные Штаты одерживают верх. Хотя почти 60% американцев считают, что успех в Ираке все еще возможен. Вегетарианская диета оказалась более эффективной, чем лекарство в борьбе с диабетом второго типа, заявили в четверг представители Американской медицинской ассоциации. После 22-недельного эксперимента у 43% испытуемых значительно упал уровень холестерина и сахара в крови, и они смогли даже либо отказаться от инсулиновых инъекций, либо уменьшить дозировки. Участники эксперимента полностью исключили из своего рациона мясные, молочные и рыбные продукты и сократили потребление растительных жиров. По словам врачей, эти эксперименты свидетельствуют о том, что диета, а не лекарства, должны стать первым средством борьбы с диабетом второго типа. То, что солнце может быть опасно, специалисты говорят давно. Но в четверг впервые Всемирная организация здравоохранения выразила эту опасность в цифрах. Около 60 тысяч человек ежегодно умирают от различных видов рака кожи, вызванных солнечным облучением. Особенно досаден, по словам экспертов, тот факт, что такого исхода можно было избежать. Прокомментировать этот доклад я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Солнце на кожу относится к числу таких обстоятельств, которые вызывают постоянно противоречивые оценки. С одной стороны, ультрафиолетовая часть солнечного излучения абсолютно необходима для выработки витамина D в коже, который является главным средством профилактики остеопороза, размягчения костей. И, кстати сказать, является одним из факторов, стимулирующих иммунную ответную реакцию и способствующих невозникновению рака. С другой стороны, этот же ультрафиолетовый свет при избыточном облучении вызывает разрушение коллагена, связывающего материала кожи, соединительной ткани, что вызывает целый ряд патологических изменений в коже. Он же вызывает разрушение ферментов, которые восстанавливают ДНК, то есть возникновению раковых преобразований способствует, и вызывает целый ряд других патологических изменений. В частности, под влиянием ультрафиолета возникают так называемые свободные радикалы, которые, в свою очередь, и коллаген разрушают, и ДНК калечат.
Профессор, многие поклонники солнца успокаивают себя тем, что они используют защитные кремы. Между тем, авторы доклада говорят, что эти кремы предназначены не для того, чтобы бесконечно находиться под солнцем, а лишь для того, чтобы защититься от солнечных лучей на короткое время. Стоит ли из этого сделать вывод, что лучше вообще не загорать?
Нет, это не так. Противоречивость такого рода оценок связана с тем обстоятельством, что фактическую интенсивность ультрафиолетового облучения, ну или, скажем, солнечного облучения, определить очень трудно. Она зависит и от географического положения места человека, от типа его кожи, и от облачности в данный момент. Короче говоря, это неучитываемое обстоятельство. Человек может регулировать только одно – время нахождения на солнце.
А чему, собственно, помогают кремы?
Кремы бывают разные. Фактической защитой от ультрафиолетовой части солнечного облучения обладают кремы с защитным показателем больше 15. И нанося такой крем, человек избавляет себя от опасности ожога. Но это не значит, что он может загорать под солнцем, сколько влезет.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Врачи пугают, а представители массовой культуры воспевали и продолжают воспевать солнце и нездоровые последствия ультрафиолетового излучения. «Sunny» поет Элла Фицджеральд. «Sunny»
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об общественной реакции на публикацию ФСБ России списка террористических организаций. А также мы расскажем о том, что в Екатеринбурге открылся 23-й фестиваль фантастики. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.